Чичиков — единственный персонаж, история жизни которого раскрыта во всех деталях. Историческая новизна характера заставила писателя заняться его всесторонним художественным исследованием. Чтобы понять Чичикова как общественно-психологический тип, надо было осмыслить тайну его происхождения и постигнуть те жизненные условия, под влиянием которых формировался его характер. В старых теориях литературы бытовало понятие сквозного героя. Таким героем является Чичиков. Мы знакомимся с ним уже на первой странице «Мертвых душ» и ни на минуту не выпускаем его из поля зрения до конца книги. И лишь в последней, 11 главе, автор знакомит нас с биографией героя. Но почему то, что должно было быть прологом, стало эпилогом? Такое построение произведения имело свои основания. Необычность дела, которым занимается Чичиков, побуждала автора до поры до времени не раскрывать тайну его происхождения. Избранная Гоголем композиционная структура заставляла его вывести биографию Чичикова за рамки сюжета, ибо прошлое героя с сюжетом произведения формально не связано. Поэма, если говорить о ее формальных сюжетных границах, кончается в сущности в 10 главе, решением Чичикова бежать из губернского города. Биография героя таким образом включена в повествование как вставная новелла. Таких вставных новелл в «Мертвых душах» много. Повесть о капитане Копейкине, притча о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче, рассказы о правителе канцелярии Иване Петровиче, о дяде Митяе и дяде Миняе и так далее. Эти эпизоды вне сюжета книги, но каждый из них играет в ней весьма существенную роль. Все вместе они создают то ощущение полноты и естественности течения жизни, передать которое всегда стремился Гоголь. В основе комизма авантюры Чичикова, нравственно-психологического портрета героя, лежит контраст между внешней видимостью характера и его истинной сущностью. Именно так Чернышевский определял комическое — это внутренняя пустота и ничтожность, прикрывающаяся внешностью, имеющую притязание на содержание и реальное значение. Ничтожное стремится скрыть самое себя и имеет претензию казаться значительным. Эта претензия всегда источник смешного. Фитюльку Хлестакова приняли за ревизора. Он вошел в роль значительного лица, и этим создается комический эффект его характера. Но герои комедии подвергаются испытанию смехом не только тогда, когда они уверовали в приезд ревизора, но еще больше, когда они убеждаются в своей ошибке. Нечто подобное происходит и с Чичиковым. Легенда о миллионщике становится идейной и психологической кульминацией всей чичиковской авантюры. Прослышав о миллионах Чичикова, все губернское общество потянулось к нему. Но так же быстро оно отпрянуло от него, как только узнало, что никаких миллионов за ним не числится, и прилив и отлив дали Гоголю материал для тонких психологических наблюдений. В представлении писателя Чичиков вовсе не мелкий жулик, оказавшийся необходимым лишь для скрепления сюжета, а фигура самостоятельная и по-своему играющая историческую роль. Чичиков — новый человек в России, вызывавший к себе величайшие интересы и любопытство. То было время, когда истинным хозяином жизни становился капитал. Без роду и племени он бесцеремонно вторгался в светские гостиные и все более напористо оттеснял в различных областях общественной жизни дворянскую аристократию. Гоголь видел неукротимую энергию Чичиковых в их стремлениях к капиталу, к миллиону. Видел, что Чичиковы, стремясь к миллиону, освобождаются от всего человеческого в себе и беспощадны к людям, ставшим на их пути. Гоголь хорошо понимал ту страшную угрозу, которую нес Чичиков. Чичиковщина проникала в души все большего числа людей. Шире становился круг тех, которые испытывали нежное расположение к подлости при виде миллионщика. Чичикова угрожают сменить существующий мир, мертвый, не трогающийся пошлости, миром воинствующей, возрастающей подлости. «Мертвые души» — произведение энциклопедическое по широте охвата жизненного материала. Это художественное исследование коренных проблем современной писателю общественной жизни. Здесь вскрыты ее самые острые социальные противоречия. В композиционном отношении главное место в поэме занимает изображение помещичьего и чиновничьего мира, но идейным ее стержнем является мысль о трагической судьбе народной. Правда, люди низкого класса изображены не крупным планом и занимают в общей панораме событий скромное место. Гоголь при этом иронически ссылается на вкусы читателей, которые неохотно знакомятся с низкими сословиями. Но значение тех немногих эпизодов, в которых непосредственно изображается народная жизнь, в общей концепции произведения чрезвычайно велико. Среди образов крепостных крестьян мы не видим характеров столь же яркой художественной силы, как среди помещиков, но тем не менее типаж, представляющий крепостную Россию, весьма разнообразен. От малолетней девочки Пелагеи, той самой, которую Селифан корил в незнании, где право, где лево, до безымянных, умерших или беглых работников Собакевича и Плюшкина, которые не действуют, а лишь мимоходом упоминаются, перед нами проходит обширная галерея персонажей, многоцветный образ народной России. Этот образ проникнут у Гоголя той атмосферой сердечности и благородства, которая заставляет нас вспомнить самые проникновенные лирические страницы «Вечеров» на хуторе близ Диканьки и Тараса Бульбы. Широкий размет души, природная сметка, мастеровитость, богатырская удаль, чуткость к слову, разящему, меткому — в этом и во многом другом проявляется у Гоголя истинная душа народа. Смысл поэмы состоял, по мнению Белинского, в раскрытии противоречия общественных форм русской жизни с ее глубоким, субстанциальным началом. Вынужденный в подцензурной статье изъясняться эзоповским языком, критик имел в виду совершенно ясную мысль, в основе которой лежало понимание непримиримого противоречия русской действительности между сущностью национального характера народа, духовно богатого, талантливого и трагическими социальными условиями его жизни. Скрыть это противоречие значило сказать самое главное о великой драме народа, придавленного игом крепостничества. Для Белинского Гоголь был первым писателем современной России именно потому, что он обнажил это противоречие, раскрыл жизнь до мелочей и мелочам этим придал общее значение. Вот почему, делает вывод критик, еще не было доселе более важного для русской общественности произведения. Изображение народа овеяно у Гоголя поэзией. От повестей «Вечеров на хуторе» и «Тараса Бульбы» идет прямая дорога к лирической атмосфере мертвых душ. Эпическое повествование в «Мертвых душах» то и дело прерывается взволнованными лирическими монологами автора, оценивающего поведение персонажа или размышляющего о жизни, об искусстве. Подлинным лирическим героем этой книги является сам Гоголь. Мы постоянно слышим его голос. Автор незримо присутствует всюду. Он внимательно следит за поведением своих героев и активно воздействует на читателя. Образ автора — это персонаж, созданный художником, имеющий свой характер и язык, собственный взгляд на жизнь, свой сложный духовный и нравственный мир. Этот лирический персонаж придает всему повествованию своеобразную эмоциональную окраску. Наибольшего напряжения достигает лирический голос автора на тех страницах, которые непосредственно посвящены родине, России. В лирические раздумья Гоголя вплетается еще одна тема — будущее России. Ее историческая судьба, ее место в судьбах человечества. Поэма завершается поэтическим символом птицы-тройки, романтически олицетворяющей мечту писателя об иной жизни, которую русский народ обретет в будущем. Так называемые лирические отступления Гоголя – важный структурный элемент произведения. Это оценка настоящего с позиции авторского идеала, который может быть осуществлен лишь в будущем. Будущее России никогда еще с такой страстной, эмоциональной силой не вторгалось в изображение крепостнической действительности. Впервые в русской литературе будущее становилось судьей настоящего. Лирические монологи Гоголя – примечательное явление и с точки зрения художественной. В них угадываются завязи нового литературного стиля, который позднее обретет яркую жизнь в прозе Тургенева и особенно в творчестве Чехова. Демократическая критика 50-х-60-х годов недаром высказывала убеждение, что лирическая стихия мертвых душ открывала какие-то новые, еще неведомые дали в развитии русской прозы. Выход в свет мертвых душ стал крупнейшим событием в литературной и общественной жизни страны. Поэму Гоголя потрясла всю Россию, вспоминал позднее Герцен. Кажется, никогда прежде литературное произведение не вызывало такого возбуждения в самых различных слоях общества. У этой книги не было равнодушных читателей. Одни ею восторгались, другие ее проклинали. Но и те, и другие отдавали себе отчет в том, что появление мертвых душ – событие в некотором роде чрезвычайное. Это понимали все, даже те, кому был чужд идейный пафос поэмы. Она подняла против Гоголя целый ураган ненависти со стороны людей, почувствовавших себя задетыми и оскорбленными. 1 декабря 1842 года поэт Николай Языков писал своим родным из Москвы. Гоголь получает отовсюду известие, что его сильно ругают русские помещики. Вот ясное доказательство, что портреты их списаны им верно, и что подлинники задеты за живое. Таков талант. Многие прежде Гоголя описывали житье-бытье российского дворянства, но никто не рассерживал его так сильно, как он. Книга Гоголя возбуждала негодование ко всему строю жизни и будило стремление к борьбе с ним. В этом заключался объективно революционный смысл мертвых душ. Вот почему реакционная критика с таким единодушием обрушилась на Гоголя. Булгарин, Сенковский, Полевой утверждали, что мертвые души — уродливая карикатура и клевета на Россию. «Северная пчела» обвинила Гоголя в том, что он изобразил какой-то особый мир негодяев, который никогда не существовал и не мог существовать. Благонамеренная критика разных оттенков порицала писателя за одностороннее и тенденциозное изображение действительности. Вокруг мертвых душ закипели ожесточенные споры. То был один из самых острых эпизодов идейной борьбы в русской литературе первой половины XIX века, и это отлично понял Белинский. Спустя несколько месяцев после выхода в свет поэмы в третьей статье «Речь о критике» он прямо заявил, что беспрерывные толки и споры о мертвых душах — вопрос столько же литературный, сколько и общественный. Белинский отверг поверхностное предположение, высказывавшиеся некоторыми из доброжелателей Гоголя, будто бы нападки на его новые произведения исходят лишь от людей, проникнутых завистью к успеху и к гению. «Споры вокруг мертвых душ, — говорит он, — являются результатом столкновения старых начал с новыми. Это битва двух эпох». В течение 2 месяцев после выхода в свет «Мертвых душ» почти вся петербургская и московская критика успела высказаться о новом произведении Гоголя. Среди этих высказываний было одно, привлекшее к себе особое внимание Белинского, брошюра Константина Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождение Чичикова» или «Мертвые души». В ней защищалась мысль, будто бы поэма Гоголя своим содержанием, характером, поэтической формой возрождала в русской литературе традиции гомеровского эпоса. «В поэме Гоголя является нам древний гомеровский эпос», — писал Константин Аксаков. И еще. «Созерцание Гоголя, древнее, истинное, тоже, какое и у Гомера, из-под его творческой руки восстает, наконец, древний истинный эпос». Сравнение Гоголя с Гомером, а «Мертвых душ» с «Илиадой», само по себе не заключало ничего предосудительного. Проблемы, поставленные в гениальной поэме Гоголя, имели, несомненно, всемирное историческое значение, тем самым давая основание и возможность для сопоставления «Мертвых душ» с самыми выдающимися произведениями мировой литературы. Но суть дела в том, что такое сопоставление в брошюре Аксакова преследовало совсем иные цели, связанные с выявлением не только эстетической природы гоголевской поэмы, но и некоторых коренных аспектов ее содержания, ее общественной направленности. По мнению Аксакова, недостаточное уважение к древнему эпосу привело современную литературу к падению. История мировой литературы после Гомера представляет собой процесс деградации, завершившийся врождением древнего эпоса в современный роман. Белинский в своей статье подверг резкой критике антинаучную концепцию Аксакова, раскрыв истинный смысл его сопоставления Гоголя с Гомером. «Современный роман, — утверждал Белинский, — не есть порождение и искажение древнего эпоса. Он представляет собой, по словам критика, явление, отвечающее потребностям самой жизни. Он есть эпос нашего времени, в котором отразилась сама современная жизнь». Завязалась полемика. Константин Аксаков, уязвленный критикой Белинского, выступил на страницах «Москвитянина» с антикритикой. Белинский ответил в 11-й книжке отечественных записок новой большой статьей «Объяснение на объяснение» по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души». Он доказывал, что древний эпос ни по содержанию, ни по идее не имеет ничего общего с мертвыми душами. Там пафос утверждения действительности, здесь пафос ее отрицания. Ныне вообще немыслима поэзия в духе античного эпоса, потому что такая поэзия может быть следствием лишь определенных форм общественного развития, давно уже пережитых человечеством. Белинский показал, что в основе концепции Константина Аксакова лежит идеалистический взгляд на искусство, непонимание связи литературы с жизнью. «Кто смотрит на искусство исключительно с эстетической точки, — писал он несколько позднее, — не принимая в соображение ни его истории, ни истории развития человечества, тому весьма легко открыть тождество между Илиадой и Гомера и мертвыми душами Гоголя». Формула эпического созерцания, к которой Константин Аксаков подводил мертвые души, сужала идейное содержание поэмы, приглушала остроту обличительной направленности поэмы. Именно этим объясняется острота полемики, которую вел против Аксакова Белинский. Гоголь остался крайне недоволен брошюрой Константина Аксакова. «Я был уверен», — писал он Сергею Тимофеевичу Аксакову, «что Константин Сергеевич глубже и прежде поймет, и уверен, что критика его точно определит значение поэмы». А 2 года спустя высказался в письме к тому же адресату еще резче и определеннее, заявив, что «Константин Аксаков опозорился в глазах света на мне», написавший статью о мертвых душах. Брошюра Константина Аксакова выражала не только его личную точку зрения. Он писал Гоголю, что Хомяков и Самарин вполне согласны с ней. По этому поводу Хомяков сообщал Константину Аксакову: «Я, как вам известно, вполне разделяю с вами мнение о мертвых душах, и об авторе, и о том, что в нем заметно воскресение первобытной искренней поэзии». Семья Аксаковых всячески стремилась убедить Гоголя в том, что Константином руководили благие намерения, но это ни к чему не привело. Свое отрицательное отношение к брошюре Гоголь так и не изменил. Белинский был первым критиком, который объяснил России значение мертвых душ, оценил национальную самобытность этого произведения, его народность. уже после вечеров и Миргорода, Белинскому стал ясен глубоко национальный характер творчества Гоголя. И чем сильнее раскрывалась обличительная направленность гоголевского реализма, тем большее национальное значение приобретала в глазах Белинского деятельность писателя. Статьи Белинского о мертвых душах не только помогали уяснению гениальной поэмы, они содействовали тому, что образы мертвых душ вошли в литературный и житейский обиход и служили оружием против различных явлений крепостнической реакции. В творчестве Гоголя отразилось зревшее в народных массах негодование против несправедливого строя. Автор «Ревизора» и «Мертвых душ» принадлежал к числу тех лучших людей из дворян, которые, по выражению Ленина, помогли разбудить народ. В этом смысле можно сказать, что Гоголь был идейным союзником Белинского. Особенно прочно скрепили этот союз мертвые души, но Белинский был революционером-демократом, решительно боровшимся за революционный переворот в России. Слабость Гоголя, по мнению Белинского, состояла в том, что мощный антикрепостнический протест, выраженный в его сочинениях, не был достаточно политически заострен, что писатель не мог сам сделать надлежащие выводы, которые объективно вытекали из его произведений. Полемизируя с Константином Аксаковым, возвеличивавшим в Гоголе непосредственность его творчества, Белинский писал, что эта непосредственность, хотя она пока еще и составляет главную силу Гоголя, имеет, однако, свои пределы, она изменяет писателю тогда, когда он вторгается в сферу идей и сталкивается с мыслителем. Белинский указывал, что Гоголя надо не хвалить за непосредственность творчества, а всячески поощрять в нем развитие субъективного начала, рефлексии, сознательности. Гоголь пытался теоретически отстаивать иной путь. Вне крайностей, вне борьбы, такая позиция представлялась ему особенно необходимой для поэта, который может действовать инстинктивно, ибо в нем заложена высшая сила слов. Эта сила якобы стихийно влечет художника к истине, предохраняя его от заблуждений. Власть подобных иллюзий над Гоголем была очень сильной. Писатель подолгу жил за границей. Там он стал свидетелем серьезных социальных потрясений, увенчавшихся в ряде стран Европы, во Франции, Италии, Австрии, Венгрии и Пруссии, революционным взрывом 1848 года. Не понимая исторического смысла этих событий, Гоголь воспринимает их как всеобщий хаос, как торжество слепой, разрушительной стихии. «Тут и фаланстериен», — писал он Белинскому, — «и красный, и всякий, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация, и стала европейская цивилизация призраком». Сообщения из России приводили Гоголя в еще большее смятение. Нарастающие силы крестьянских восстаний, обострение политической борьбы в стране усиливают растерянность писателя. Эти события начинают все больше пугать его. Опасение за будущее России внушает Гоголю мысль о необходимости уберечь ее от противоречий капиталистической Европы. Любой ценой преодолеть человеческую путаницу, утихомирить разбушевавшиеся стихии и навести порядок в отношениях между помещиком и мужиком. В поисках выхода он проникается утопической, реакционно-патриархальной идеей о возможности всенародного единения и благоденствия под эгидой некоего хозяйственного и гуманного помещика, связанного с мужиком общностью экономических интересов и узами христианской любви. Эту идею он пытался воплотить во втором томе «Мертвых душ» в образе Костанжогла. Гоголь начал работать над вторым томом еще до выхода в свет первого и продолжал работать на протяжении многих лет упорно и мучительно. В конце июня 1842 года он писал Жуковскому, что первая часть «Мертвых душ» является лишь вступлением к тому, что за ним должно последовать, лишь крыльцом к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах. Второй том «Мертвых душ» писался в неизмеримо более трудных условиях, чем первый. Многое изменилось во взглядах и настроениях Гоголя. Общественная жизнь в 40-х годах стала более сложной и напряженной. Чтобы правильно понять те процессы, которые происходили в мире, необходима была сложная работа мысли. В ней нуждался каждый серьезный художник. Надежным компасом все более становилось передовое мировоззрение эпохи, но его-то как раз и не хватало Гоголю. В новых условиях он не только не остался на уровне своего мировоззрения 30-х годов, но, напротив, эволюционировал вправо. Если прежде сильные стороны мировоззрения Гоголя явно преобладали над слабыми, то ныне это соотношение стало меняться. Находясь долгие годы далеко от России, писатель не имел около себя истинных друзей, которые могли бы помочь ему разобраться в сложных вопросах современной действительности. Тем временем усугублялось еще и болезненное состояние Гоголя. Он все более проникается религиозно-мистическими настроениями. В его письмах стал звучать высокомерный тон проповедника. Этот тон поощряли в Гоголе люди, с которыми он находился и в дружеских отношениях: Плетнев, Жуковский, Языков, Смирнова-Россет. Оторванный от родины, от ее здоровой народной почвы, Гоголь оказался неспособным противостоять тому влиянию, какое на него все сильнее оказывала реакция. «Бог знает», — с тревогой писал Чаадаев, — «куда заведут его друзья». В середине 40-х годов стали уже отчетливо обнаруживаться признаки надвигающегося на Гоголя кризиса. Его предвестниками явились фальшивые нотки христианского смирения, все чаще начинавшие проскальзывать в письмах, а также выражение недовольства своими великими произведениями. В июле 1845 года Гоголь пишет Смирновой Россет, что он не любит своих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно мертвых душ. Подобные настроения он высказывает и публично, в печати. В 1846 году вышло второе издание первого тома «Мертвых душ», к которому Гоголь написал специальное предисловие. Став в позу христианского великомученика, он заявил о собственной оплошности, незрелости и поспешности, отразившихся в первом томе поэмы. Многое в ней вызывает теперь отрицательную оценку писателя. В книге этой, отмечает Гоголь, многое описано неверно, не так, как есть, и как действительно происходит в русской земле, потому что я не мог узнать всего, мало жизни человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается в нашей земле. Предисловие это, как и следовало ожидать, вызвало восторженную оценку со стороны реакции. «Твое предисловие мне пришлось по сердцу», — писал Шевырев Гоголю. «Мне кажется, что ты растешь духовно». В прогрессивном лагере это фантастическое, по определению Белинского, предисловие, написанное в тоне неумеренного смирения и самоотрицания, было решительно осуждено. Оно вызвало в Белинском живые опасения за авторскую славу в будущем. В таком душевном состоянии Гоголь продолжал работать над вторым томом «Мертвых душ». Правда, временами у Гоголя наступало духовное просветление, инстинкт художника брал верх над проповедником. С острой горечью начинал ощущать тогда Гоголь внутреннюю фальшь иных страниц своего произведения. Быть может, поэтому он в 1845 году сжег рукопись второй части «Мертвых душ».